Здравствуйте, уважаемые зрители православного телеканала «Союз». В прямом эфире программа «Беседы с батюшкой» в студии Тимофей Обухов. У нас сегодня в гостях проректор по учебной работе Екатеринбургской православной духовной семинарии, магистр педагогики, настоятель прихода храма праведных Богоотец Иоаким и Анны, иерей Константин Корепанов. Батюшка, здравствуйте, благословите.
Здравствуйте. Здравствуйте, Бог всех благословит.
Отец Константин, в центре внимания нашего с вами разговора сегодня будет человек. И, батюшка, буквально на днях в Екатеринбургской епархии состоялось открытие первой установочной сессии переподготовки педагогов по программам теологической направленности, где вы выступили, на мой скромный взгляд, с очень интересным докладом. Рассказали о роли учителя и священнослужителя в духовно-нравственном просвещении. Мне бы хотелось, чтобы сегодня в нашей беседе прозвучали эти мысли вновь, но, во-первых, уже для более широкой аудитории, для наших уважаемых зрителей, и, конечно, во-вторых, сегодня вы не так сильно ограничены во времени, как на той презентации.
Ну, мысль, она касалась... На этой действительно удивительном, на этом удивительном мероприятии, потому что, ну, не знаю, как для других областей Российской Федерации, я в них не жил, но для нашей области это огромный прорыв. Вот. И там речь шла о просвещении, об образовании, и главный посыл был именно в том, чтобы светского учителя, которому в силу разных обстоятельств, как правило, административного ресурса, пришлось преподавать основу православной культуры. Есть учителя, я их знаю, которые преподают основу православной культуры по собственному почину, с радостью и с великой любовью и к предмету, и к детям. И, как правило, успехи от такого преподавания просто, правда, хорошие, огромные, ну, не скажу огромные, но большие. Вот. А есть люди, которых просто, ну, вот, поручили это дело делать, им это неинтересно, но им приходится все-таки заниматься, раз это государственная программа, раз это необходимо. И вот этих учителей вдохновить, зажечь, что-то помочь им понять, какой-то стереотип восприятия преодолеть, какие-то вот, хоть какой-то сдвиг в их мировоззрении сделать. Вот эта цель преследовал мой доклад о роли учителя и священнослужителя в просвещении, в духовном воспитании, просвещении человека. И, конечно, вот вы сказали, тема о человеке, и я тоже всегда подчеркиваю, это в докладе своем подчеркивал, что хотя мы говорим о школе, более того, о школе начальной, мы говорим о человеке, потому что именно это важно понимать. И вот для начала важно увидеть, что современное отношение к образованию, оно имеет две ярко выраженных, бесчеловечных, нечеловечных, негуманных, в буквальном смысле слова, это отношение, два посыла негуманных, два принципа, две рабочих установки. Первое, она касается того, что человек превращается в целом, человек в обществе, естественно, как ребенок, часть этого общества, он превращается в некую функцию самого себя. То есть, когда не он сам по себе важен, а важно то, что он умеет, что он может, насколько он полезен для общества. То есть, а это функция. То есть, насколько ты функционально можешь быть нам полезен. Какие вещи ты умеешь делать. Вот, то есть, как, попросту, совсем простым, грубым языком, как тебя можно использовать. Вот это и есть функциональный подход к человеку. Когда мы так подходим к технике, ну, это понятно. То есть техника, она должна работать. Она для того и существует, чтобы выполнять те функции, ради которых она создана. Но человек создан не ради функций. И существует в обществе не ради функций. Потому что, сводя его функции, мы постоянно человека начинаем требовать. И вот эта повседневная требовательность, она проникает во все сферы нашей жизни. Мы всегда и везде начинаем просто требовать, чтобы человек делал то, что мы считаем его функциональной особенностью или функциональным каким-то качеством. Ну, например, мужчина должен всегда работать и зарабатывать деньги. Если он не зарабатывает деньги, зачем он нужен? Если он не делает тех функций, которые он обязан исполнять, зачем он нужен? Если у него плохое настроение, или он болеет, или он, скажем, у него какой-то кризис мировоззрения, он не может найти свое место в жизни, это никого не волнует. Он должен исполнять свои функции. Так же и женщина. Вот она должна исполнять свои функции. Вот ребенок должен исполнять свои функции. А то, что это человек, который может переживать какие-то периоды своей жизни, которому нужно милосердие, помощь, сострадание, внимание, утешение, забота и совсем другие вещи, вдохновение, представление о четких ориентирах, для чего он живет. Для чего он живет именно в этой стране? Почему он работает именно на этом месте? Что он может оставить после себя людям? В чем его назначение? Это сейчас вытеснено за грань общественных обсуждений, общественных установок. Это никому не интересно. Иди работай. Даже в Советском Союзе, даже как в самые худшие годы Советского Союза, в каком-нибудь там 30-е годы, идеологическая проблема, она была. Как бы все понимали, что человеку, ну, скажем, просто так вот пахать землю или строить завод, это, конечно, хорошо, но если у него не будет в голове каких-то представлений о перспективе страны, своего участия в этой строительстве социальном, промышленном и так далее, то ничего не получится. И это даже в худшие 30-е годы люди пытались с этим что-то сделать. Это не доходило до простого человека. Времена были тяжелые, но люди понимали, что об этом нужно думать, об этом надо говорить, что-то надо решать, об этом... Ну, какая-то работа велась, пусть где-то в каких-то там мозговых центрах партийных, политических разных, где идеология формировалась, но люди понимали, что это нужно делать. Именно поэтому, между прочим, мы смогли избежать Великую Отечественную войну того самого, что нас постигло в Первую мировую войну, когда идеологией никто не занимался, когда о том, что думает человек, сидя в окопах, да и какая разница, что ты думаешь. Вот. Ты, главное, исполняй приказы. И поскольку никто не занимался его сознанием, то этим занялись другие люди, и армия была разрушена. Если бы были люди, которые занимались, грубо говоря, идеологией, а более тонко говоря, сознанием человека, сидящего в окопах, объясняли ему, что ты не переживай, ты выполняешь главное дело, на тебя надеется страна, ты нужен. И все общество твердило, ты нужен, ты герой, только потому, что сидишь в окопе, ты исполняешь важное дело. Если бы это человеку говорили все годы войны, армия бы не разрушилась. Но ему не говорил это никто, пришли другие, которые стали говорить совсем иначе. И мы знаем, что, скажем, в 15-м году, после очень тяжелого поражения русской армии, когда она вынуждена была отступить из Польши и отдала некоторую часть своей территории Германии, даже тогда, когда пришли разные эти самые социалистические партии в окопы, пытаясь распространять там газеты, у них ничего не получилось. То есть их процент слушающих их был низкий. Потому что это оставалась кадровая армия, которая хоть как-то, хоть где-то на протяжении многих лет кто-то занимался, и хоть что-то говорили на проповеди где-то. У них сформированное сознание было, что они солдаты, они должны Родину защищать. А уже в 16-м году, когда армия обновилась, и пришло поколение людей, которых никогда никто ничего не учил, В смысле, никто не занимался их сознанием. Крестьяне, ремесленники, гимназисты, там, реже рабочие, то есть новая армия нового состава, то без каких-то тяжелых поражений, которых в 16 году не было, уже таких тяжелых поражений, тем не менее, пропаганда социалистических партий, разные искры и правды и прочее, они возымели свое действие. Потому что это было сознание неподготовленное. Это очень важный такой момент, когда к человеку относятся как к человеку. Это не случайные вещи, на этих часто этим пренебрегают, а потом получаются катаклизмы. Ну вот, скажем, еще один такой простой пример, чтобы не уходить в сторону. Ну, все люди знают сейчас о новочеркасском расстреле. Но характерный эпизод, с чего начались события, приведшие к расстрелу как таковому. Ведь ситуация была, ну, не сказать типичная, но вполне управляемая. Просто директор завода повел себя совершенно неправильно. Он забыл, что перед ним люди. Он отнесся к ним не как к людям. И этим показал, что сам он вот, потерял человеческий ориентир в своей жизни. Он относился к ним как к работникам, а не людям. Отнесись он к ним как к людям, просто утешь. Братья, надо потерпеть. Ну, такое положение сейчас партии, правительства, как это, бороздят просторы, да, и все там по классике. Вот, скажи, утешь, вот, я терплю, вы терпите. И люди потерпели, потому что к ним на их человеческие чувства надавили. К ним отнестись не так, очень грубо, очень бесчеловечно, и это спровоцировало, вот уже толпа вышла из-под контроля, она была неуправляемая, и пришло вот тем последствиям, которые пришли. Никогда нельзя забывать о том, что человек – это не функция, которую он исполняет, он не позволит собой так относиться. Это выведет любого человека из равновесия. Но что мы сейчас и, по сути дела, и наблюдаем в целом в обществе, и особенно в школьной среде. Но это не случайная ошибка каких-то грубых учителей, грубых людей. Они хорошие люди. Это системная ошибка. Мы забыли, что мы работаем с человеком, а не с будущим работником какого-нибудь завода. И это системная ошибка. А вторая проблема нашего вот, подхода к образованию в том, что мы стали человека информировать. Вся современная система образования, она рассчитана на информационную компетентность человека. Дело идет не о том, умеет он работать с компьютером или нет. Любое знание, а, как правило, это, поскольку мы говорим о человеке, это гуманитарное знание, то есть гуманитарные предметы. Никто не спорит, что интеграл – это интеграл, логарифмы, как их читать, это все понятно. Вот. Речь идет о гуманитарных предметах, которые, собственно, и способствуют воспитанию человека. Что мы видим в гуманитарных предметах? Литература, обществознание, история. Человек должен иметь представление, он должен иметь знания. Ну, например, он должен знать, что Куликовская битва была в 1380 году. Он должен знать, что руководил русской армией князь Дмитрий Донской, что был засадный полк, что им руководил Дмитрий Бобров-Волынский и Владимир Андреевич Храбрый, князь Серпуховский. Вот. Он должен знать имя Мамая, он должен знать желательно соотношение сил, войск, обязательно число, которое это происходило, потому что это важно. Должен иметь представление, вот как, ну, если вдруг спросят по Димитровскую родительскую субботу, как это связано, последствия Куликовской битвы, ну, пожалуй, вот и все. И на уроке истории ему перескажут, ему нарисуют схему, но и больше ничего. Остальное, вот вы выучите, пожалуйста, вот эти все вещи. Допустим, человек выучил. Ну, он знает, что Куликовская битва была, он четко назовет, кто с кем сражался, где было сражение, какие были жертвы и кто руководил. Ну и что? Какое отношение это имеет к воспитанию человека, к человеку вообще, к человеку, который сражался, к человеку, который руководил этим сражением, к человеку, который читает сейчас, спустя там несколько сотен лет, читает об этом событии. Ну, мне-то что до этого? Ну, знаю я дату Куликовской битвы. Ну, поставлю я галочку в ЕГЭ. Это же не значит, что действительно я осознал или прочувствовал Куликовскую битву как некий значимый для меня элемент русской истории. А раз нет переживания истории, ни одного события, ладно, там далекое событие отношения Руси Московской и татаро-монгольского, Золотой Орды татаро-монгольского ханства. А можно сказать тоже, например, про Отечественную войну 1812 года. Надо знать даты основных сражений, надо знать полководцев, надо знать города, надо знать Наполеона, надо знать Кутузова, надо знать, какой император правил. Желательно по месяцам, какие сражения когда были, потери. Ну и что? Это никак меня не воспитывает, это никак меня не формирует, это никакого следа в моей биографии, в моей душе не оставляет. История превращается просто, скажем, в срез википедийных знаний, просто, скажем так, проекцию Google в образование. Вот. Где я те вопросы, которые задаю Google, я задаю ребенку. В каком году была Куликовская битва? Окей, Ваня. Вот Ваня отвечает, в каком году, кто руководил сражением русских войск под Малоярославцем? Окей, Маша. Маша говорит. Вот. И вот урок превращается в это, потому что, и причем учитель, сама трагедия в том, что учитель не виноват. Он рад бы, он любит историю, но он знает, что вот эти Маши и этот Ваня выбрали сдачу ГИА по истории или ЕГЭ по истории. И им важно знать именно то, что спросят на ЕГЭ, потому что это будет преступление моим как учителя перед этим ребенком. Если я потрачу время на рассказ о важности этих событий, о переживании этого события, но они не сдадут ЕГЭ. Что толку, что они любят историю, а ЕГЭ не сдадут? Понимаете, в чем трагедия? И получается, что вот этот вот подход к образованию, он лишает возможности даже очень хороших учителей в рамках учебного процесса действительно познакомить человека с историей. Не с фактологией истории, а с историей. Я, поскольку вот, ну, общаюсь среди историков, ну так уж получилось, что меня окружают все кандидаты и доктора исторических наук, я с ними встречаюсь, очень люблю с ними беседовать, очень их всех уважаю и сам чувствую собственную вот недостаточность в классическом историческом образовании, всегда их спрашиваю и много-много раз замечал. Много раз у докторов наук, у самых замечательных профессоров. Он говорит: слушай, я забыл, в каком году это было, но я тебе расскажу. И он рассказывает события, хотя и забыл, в каком, но он понимает, в какую -то эпоху было. Просто он не помнит, там 38 или 39 январь или февраль, не помнит. Да это не важно. Ты слушаешь, что там было. Я понимаю, конечно, не важно. Он может пойти в Google и узнать точно, когда это было. Но он знает историю, он переживает и рассказывает об этом интересно. То есть он доктор и профессор. Он может позволить себе забыть дату какого-то события, о котором он знает, о событии он знает. Просто именно фактологию забыл. Но ученику 9, 10 класса, 11 класса это недопустимо. Никак. Мы превращаем, понимаете, вот это, я это называю, в лекции, в докладе своем произнесся слово, это проекция Гугла в образовании. Вот, то, что я могу спросить у Гугла, я спрашиваю у детей. А школа, она должна, особенно гуманитарные дисциплины, они должны работать на воспитание человека. У нас прописано во всех документах, имеющих вот, отношение к образованию, прописано, что мы должны воспитывать гражданина, воспитывать человека, уважающего свою историю, любящего свою историю, понимающего свою историю и желающего участвовать в строительстве этого исторического, продолжать дальнейшее историческое развитие нашей государственности, нашего народа и так далее. А как это сделать? Если на уроках истории единственные уроки в его жизни, потом он уйдет из школы, и история в его жизни не повторится. Даже если он попадет в вуз не на исторический, допустим, факультет, то история будет еще более поверхностна, чем то, что он изучает в школе. И там тоже будут такие чисто фактологические вещи. И получается, он никогда не узнает, не переживет встречу с русской историей. А раз он не переживет встречу ни с одним событием русской истории, ему нет дела до героев Бородино, ему нет дела до героев Куликовской битвы, ему нет дела до людей, строящих Магнитогорск или делающих Кузбасс, ему нет дела ни до какого категории людей в его истории, с чего ради он будет созидать эту страну. Нет. У него нет ощущения исторической преемственности. У него нет ощущения, что он часть русского народа. У него нет ощущения, что он этой стране что-то должен. Потому что он никогда не слышал ни одного рассказа о человеке, который посвятил свою жизнь служению этой стране. Ему никто об этом не рассказал. То, что для меня, скажем, для всех моих друзей, очевидно, и это по-прежнему, я знаю вот многих одноклассников, ну вот кого я знаю, сохраняя с ними хоть какие-то отношения, понимаю, что эти люди очень сильно изменились. И современные установки повлияли на всех нас, и на меня в том числе, оказали определенное воздействие. Но они по-прежнему руководствуются теми принципами, которые ими заложили в школе. Вы только представьте себе, они живут 30 лет в другой стране, в другой эпохе, с другими ценностями. Они, по сути дела, никогда не слышали об этих идеях и ценностях за пределами школьных парт, вот за школьных стен. И мы все, и мое поколение продолжает мотивировать свою жизнь, свое отношение к этим вопросам, потому что этому научили в школе. Я должен, это мой долг. Да, мне за это не заплатили, ну что ж теперь делать? Я должен, жалко, да, я приду домой, жене, там человек придет, будет жаловаться. Ну вот такое время там позвали, я сделал, они ничего не заплатили. Ну как так вот, ну почему так-то? Но он пришел и сделал. Он не стал, и когда ему позвонили, сказали, слушай, приди, помоги, ну надо срочно, выручай. Он не сказал, а сколько вы мне заплатите? Он не спросил этого. Ему очень хотелось, но он не смог позволить себе спросить, потому что в школе учили, что это плохо.
А те, кто помоложе, скажут, ну и
да?
Неправильно, да? Что...
Скажут, я знаю. Ну вот... Нас учили на вот этих самых установках, что есть, как это, есть такая профессия – родину защищать. Есть такая жизнь, когда мы должны откликаться на просьбу что-то сделать. И мы шли и делали. Неважно, субботник это или внеурочная работа, за которую никто тебе не заплатит. Сейчас это осуждается. Но по-прежнему люди, которые воспитаны в то время, делают то, что от них просят или требуют. Вот. А это говорит о том, что сама система воспитания в советской школе была замечательной. И идеология здесь именно коммунистическая ни при чем. Людей учили тому, что его личный интерес всегда вторичен по отношению интереса общего. Вот. Другого человека, народа, государства. Так учили, и это работает. А теперь посмотрим, вот вы справедливо заметили, а современный человек посмеется и скажет, так это ж неправильно. А теперь посмотрим, а что с точки зрения подхода к человеку, что, какое поведение более человечное? То есть какая установка более соответствует человеку? Человек, что такое человек? Человек это, ну, допустим, с какой угодно точки зрения. Можно посмотреть с точки зрения культуры, можно с точки зрения, скажем, общественных наук. Ну, вот, допустим, с общественных наук. Человек это существо, живущее в обществе. Существо, живущее в обществе, оно разделяет общественные интересы, общественные ценности. То есть общество пребывает только до тех пор, пока у этого общества есть некие общие ценности и интересы, за которые каждый член этого общества готов принести определенную жертву. Может, это жизнь будет, если потребуется, может, это просто время или еще что-то. У каждого общества свои эти системы общих интересов, скажем, в Англии это демократические институты, вот, или институт английской королевы. В России это будет свой набор, может быть, неких ценностей, в Китае свой. Но в любом случае общество существует только до той поры, пока его общество что-то объединяет, пока люди чувствуют, что они действительно имеют нечто общее. Например, уважение героям Великой Отечественной войны или веру в то, что Россия будет великой державой. Но хоть что-то объединяющее их. И это будет критерием того, что это правда общество. Значит, человек, с точки зрения общественных наук, это существо, которое способно разделять общественные ценности и думать о общем более чем о своем. Только тогда он будет вполне составлять полноценным членом общества. Это более человеческий подход. Если человек думает о себе, то он уже не является, он все более вычленяет себя из общества, он живет сам по себе, он замыкается сам по себе. Если он не разделяет члены, интересы, ценности общества, то он замыкает себя в рамках личных интересов. Сначала они ограничиваются семьей, но семья – это тоже маленькое общество, где есть некий общие идеалы, общие ценности, общее некое, ну, что-то важное для целого, семьи как целого, а не для меня лично. То есть я должен, например, если уж сидеть у телевизора, пойти забрать ребенка из школы, или отвезти в школу, или сделать домашнее задание, или посидеть с ребенком, потому что он заболел. То есть я должен это делать. Вот. Я понимаю, что делать этого не хочу, и в конце концов я вычленяю себя из семьи как общество. Я остаюсь один. Мне никто не нужен, не сам по себе, это человек, тогда что в нем, собственно говоря, человеческого, кроме его собственной физиологии, которая похожа, делает его похожим на человека. Ведь никаких человеческих свойств, качеств, которые проявляли бы его как человека, в нем нету. Все свойства, они зациклились на себя, и он просто потребляет все продукты этого мира, получает этого то или иное наслаждение. Но это в идеале, то есть в плохом, в кавычках, в идеале, если он, этот человек, ну, скажем так, никого не достает. То есть у него есть там где-то счет бесконечный в банке, он сидит на диване, смотрит телевизор, гоняет видики, там и заказывают ему, приносят еду, надоело, поехал в отпуск, покупался в море, приехал. Ну, вот такой вот, скажем, абсурдный вариант, да, стилизованный вариант. Но ведь никто так не будет делать. Таких людей нет. Он, ему этого мало. Он захочет получать наслаждение. Потому что так жить скучно. Он захочет получать наслаждение. И это наслаждение будет связано либо с разрушением его собственного тела, но это как бы не так важно мне лично. И обязательно с использованием другого человека. То есть он будет использовать другого человека. Он не может побыть в изоляции, ох, никого не касаясь. Вот он сейчас всегда будет использовать другого человека. Чей-то труд, вот, чью-то, кого-то он, значит, будет вербовать там, использовать там, ну, по-разному, для удовольствия, для собственного, еще для чего-то. Потому что он же не может увидеть в другом человека. Он не может быть частью общества, он видит только себя, он зациклился на себе. Для него другой человек станет вещью, которую он будет использовать. Вот. И для того, чтобы ему было хорошо и комфортно. Так это является человеком. Тогда позвольте, почему он, один человек, может использовать другого человека? Неважно для чего, для каких-то своих целей. Получается, что человек только я, а тот не человек. И это понятно, что пока еще людям понятно, что это бесчеловечно. Если я не вижу в другом человека и не отношусь к нему как к человеку, то, стало быть, я теряю вслед за этим право называться человеком. Вот, в конце концов, что приводит, как, к чему приводит вот эта ситуация, когда мы не видим вот, в человеке человека, когда мы не способны жить для целого, для общего, для человечества, для народа, для государства, для семьи, для друзей. Вот только это делает нас человеком. Само, даже если мы заглянем, скажем, в какую-нибудь там, пусть суперматериалистическую историю происхождения человека, в какой-нибудь суперматериалистический антропогенез. И тогда мы увидим, Это написано в любой книге, что только формирование общества,
социум, да.
Да, социум привело и к развитию этих самых особых способностей человека, и к формированию, собственно, культуры, потому что культура – это общественный продукт, а не творчество какого-то отдельного автора, там, героя или еще что-то. Собственно, мы и видим, к чему приводит культура, когда человек просто думает о самовыражении, никак не связывая себя с общественным заказом, с общественными ценностями, именно с ценностями общества. Вот. И получается таким образом, что именно на протяжении всей своей истории, даже в материалистической концепции, даже если мы не берем, скажем, христианскую или просто религиозную концепцию происхождения человека, даже с материалистической точки зрения, человек – это такое существо, которое живет в социуме. Человек – существо общественное. Он живет в социуме, стало быть, он видит в другом человеке человека, относится к нему как к человеку и, стало быть, способен сделать ему то, что он хочет, чтобы сделали ему. Установка «Общие правила нравственности». А это значит, что я должен забыть о себе, если меня человек просит ему помочь.
Мальчик, вот из ваших слов я понял следующее, что образование – это обучение и воспитание. В нашем случае воспитание куда-то уводит за дворки, оставляя, ну, по большому счету, только обучение чем каким-то навыкам, каким-то вот свойствам. А вот вы упомянули о воспитании, что человека воспитывает человек. Но вот воспитание человека, вот есть какие-то ограничения, ну, в том смысле, что личности, да, вот кто вот непосредственно влияет на создание вот этих, вот этого человека-то в конце концов?
Вот и в докладе у меня было сказано, что, конечно, более всего вообще влияет на воспитание человека ответственными людьми за воспитание человека являются 4 человека. Это родители, учитель и священник. Вот. Родители, к сожалению, в современном обществе, родители не имеют общественной ответственности за воспитание ребенка. То есть воспитан он или не воспитан, у родителей никто спрашивать не будет. То есть, ну, нет и нет. Вот. Их никто не привлечет, там, скажем, каким-то ответственности, взысканием, в отличие от учителя. Который, вот это я не фантастические вещи говорю, я говорю, как это на самом деле бывает. Вот если человек совершил какое-то правонарушение, классный руководитель будет за это отвечать. Даже если это совершено где-то, скажем, в неучебное время, вообще в летние каникулы, вот, и классный руководитель был где-то далеко, все равно его вызовут, и он будет нести ответ, почему так получилось. И если где-то как-то усмотрится его вина, то будет не уголовное, конечно, преследование, и даже не административное, а просто в школе на это будет обращено внимание, какие-то вот там, ну, скажем, ущерб, какое-то взыскание какой-то человек получит, потому что он не доглядел за чужим ребенком. Это нелепо может быть, но суть остается вот такой. Учитель несет общественную ответственность за воспитание ребенка, потому что все спрашивают со школы. Семьи уже давно никто не спрашивает о том, что ребенок воспитывается в семье, и ребенок все выносит из семьи. Говорят только учителя в кулуарах своих разных совещаний, собраний и так далее. Они просто, нет, я как учитель с многолетним стажем, не работаю в школе только вот этот последний год, а до этого все работал в школе. Вот именно так это и происходит. Когда мы обсуждаем какого-то вот, какую-то педагогическую проблему, скажем, поведение какого-нибудь ребенка или как выйти из этой ситуации, как бы мы ни обсуждали, заканчивается это пожиманием плечами. Но что мы можем сделать, если все идет из семьи? Вот. Но мы пытаемся что-то сделать, но вот мы все это понимаем, но это понимают только учителя. Общество спрашивает с учителей. И общество спрашивает со священников. Не потому, что ну, учителя, собственно, и поставлены обществом для того, чтобы воспитывать детей. Общество не спрашивает со священников. Это священник чувствует свою ответственность перед обществом за воспитание детей. Это его больная совесть и требует, потому что он понимает, что поскольку у священника повышенная ответственность за судьбу людей, которые его окружают, он переживает. Это ему даровано Богом. Он в Боге, он пастырь. Как пастырь он видит свой народ, крещенных детей, и понимает, что эта паства, она гибнет. Он чувствует ответственность за нее. Он понимает, что он должен что-то сделать, чтобы разрушение человека, развращение ребенка остановить. Он не отвечает пока перед обществом. Общество не требует, чтобы как раз наоборот закрывает детей от влияния пастыря. Но пастырь чувствует сам свою ответственность. И он готов эту ответственность на себя взять, потому что он любит свой народ. Он любит свою паству. Он любит этих людей во Христе, независимо от того, любят они его или не любят. И вот эта любовь диктует ему и молитву, и переживание, и желание что-то сделать для этих людей, для этих детей, чем-то их согреть, если возможно, чему-то научить. И вот этот ресурс, он не использован современной системой образования и о том, что он может быть использован. Я не говорю, что должен. Это решает государство, в конце концов. Вот. Может быть, общество это решает. Но то, что он может быть использован, это несомненно. То есть не в каждом городе, в каждом селе, где есть школа, практически в этом же селе есть священник, есть пастырь, который за этих детей переживает. Он не переживает, почему? Ну, это понятно почему. Людям кажется, что он переживает о том, чтобы эти люди ходили в церковь. Ну, для чего? Для того, чтобы деньги, что ли, они принесли какие-то? Ну, какие у ребенка деньги? Вот, что, правда, люди думают, что пастор заманивает детей в храм для того, чтобы они повысили благосостояние церкви. О чем он думает, когда он беседует с детьми, останавливается на улице и смотрит в глаза ребенку? О чем он думает, когда он встречается с детьми на воскресной школе или видит, когда они тусуются с пивом на площадках? О чем он думает? О том, чтобы эти деньги, которые они истратили на пиво, взять и вот хорошо бы было бы в кружку церковную пожертвовать? Я не знаю таких священников. Я не знаю, я даже слухом о них никогда не слышал, что есть такие священники. Потому что такой человек, если появился, он бы сгорел у престола. Потому что он воздевает руки к Богу, ходатайствуя за народ. Он стоит на таком месте, где опаленный любовью Христа, он молится. Таковы молитвы, которые он произносит от сердца, чтобы Бог ущедрил всех людей, чтобы он спас и привел к себе всех, потому что он свет и истина и жизнь. И он беспокоится не о церковной полноте, не о наполнении храма, и даже не о том, чтобы эти дети остались с ним, он как раз и не хочет этого. Потому что он понимает, что лучше им ехать куда-то, вот там, где будет действительно хорошее образование, где будут музыкальные школы, где будет художественное училище, там, где человек может свои таланты развить. Пусть он не будет здесь, но пусть он останется человеком. Пусть он не будет прожигать свою жизнь, рассматривая неприличные картинки в интернете, куря в тихушку, стреляя марихуану в школьных коридорах или там, когда пьет пиво на каких-нибудь своих вписках и так далее. И священнику больно и жалко этих детей. Именно потому, что он отец. Его зовут отец. Отец Александр, отец Сироги. И их зовут. И он как отец, он чувствует связь со всеми этими детьми. И он переживает не только за свою семью. Вот у священника, например, когда он над ним совершается рукоположение, он снимает с руки кольцо. Обручальное кольцо снимает. И это знак того, что теперь вся церковь, вся эта паства ему вручена. Это его семья. А стало быть, и дети, живущие в этой деревне, в этом селе, даже если они мусульмане, даже если они баптисты или там, скажем, свидетели Иеговы или кто угодно, для него они дети. Дети, которых жалко, если они гибнут. Если он видит, что они нашли какой-то стержень, спасаются от чего-то, скажем, от наркомании и пьянства в спортивной секции, пусть спасаются. Если он видит, пусть они не ходят в храм, но пусть только не пьют. Если он видит, что человек не ходит в храм, но читает, скажем, Достоевского или еще что-то, и это порождает его мысль, ну пусть ты только читай, ты только не прекращай читать и думать. И однажды тебя это выведет на какую-то ровную прямую дорогу. Вот. Любой священник так думает, у него свои дети есть. И он понимает, что путь ребенка к Богу очень сложный, и очень мало в наше время он у кого прямой и простой. Он просто хочет помочь. И его помощь движется только одним. Ему жалко этого человека. И он именно такой дар у священника, если хотите, видеть во всяком человеке человека. И этому учит его Христос. Он по-другому не может. И поэтому этот ресурс, вот как раз того, вот мы говорили про это, современному образованию не хватает гуманистичности, не хватает именно человеческого отношения к человеку. И есть люди, вот они рядом в соседнем доме живут, у которых есть такой ресурс, которые могут, умеют увидеть в человеке человека. Почему от этих людей закрывать детей? Они могут помочь. И закончил я свой доклад именно тем, что учитель не может быть заменен священником. Да и я и не думаю, что священник горит желанием заменить учителя. Ему не надо этого. Он хочет быть сотрудником учителя. Они ведь вместе делают одно дело. Ведь настоящий учитель умеет видеть в ребенке человека, умеет относиться к нему по-человечески. Он пришел в школу работать. По-другому в школе невозможно работать. Тем более в наше время, когда только проблемы от этого со всех сторон, и тяжело, вот, и люди уходят. А учитель не может уйти, потому что он не может без этих детей. Вот, и пьет, и как это в песне поется, и вновь ему пора в школу, вновь ему с утра, вот, встречай, учи. Вот таков закон твой, учителя. И учитель не может по-другому жить, потому что он учитель. И только современный подход, вот этот вот тренд современной цивилизации, который пытается снивелировать человека, который, в принципе, навязывает такие практики, человеческие, антропологические практики, в которых человеческое в человеке стирается, нивелируется. Ему побуждают, ему создают условия, в которых он теряет человеческие качества. Он, его навязывают такую модель поведения, в которой он неизбежно теряет человеческие качества. И это говорят ему здорово, его мотивируют на это, его побуждают к этому. И учителя, в данном случае, из общественных сил, одна из сильнейших, и одна из последних инстанций, которая этому сопротивляется. И поэтому в данном случае, конечно, у учителя и у священника одно дело – это борьба за этого человека. Сохранить в нем как можно больше человеческих свойств, качеств, научить его жить по-человеческому в это нечеловеческое время. Иначе все, будущего у нас нет. Если придет поколение людей, которые не люди, которые уже не человеки, которые либо просто исполняют свои функции, неважно какие, в качестве какого-нибудь там экзекутора, какого-нибудь там следователя или водителя, неважно. Главное, чтобы он перестал быть человеком, чтобы он почувствовал винтиком, делал свое дело и ни о чем не думал, чтобы в нем никогда не возникала проблема нравственного выбора. Успокойся, у тебя нет нравственного выбора. Ты делай свое дело, получай свои деньги и больше ни во что не лезь. Вот. Так удобнее управлять обществом, понимаете же, да? У человека никогда не возникает проблема нравственного выбора. А школа, учитель и священник, да, они как раз и призваны, они борются за то, чтобы человека постоянно ставить перед лицом нравственного выбора и учить его этот выбор делать так, как это достойно делать человеку. Ну как научить этому без обращения опыта человеческой культуры? Я произносил в докладе несколько имен, о которых убежден большинство людей, большинство учителей не знает. Например, там можно этих русских героев, там, допустим, Александр Мамкин, летчик, который участвовал в операции «Звездочка», который вывозил, не буду, времени у нас ограничено все-таки при всей его большой объем, большему объему, чем там, но оно все-таки ограничено, который вывозил детдомовских детей из Полоцкого детдома через линию фронта. Он их перевозил, последние, их там несколько, там около 300 было этих детей, а он совершал последний маршрут. И там было 6, по-моему, детей. Кстати, о фактах. Вот, не помню, 6, кажется, детей и 2 взрослых. И вот он, его последний, все, он заканчивал эту операцию, она закончилась успешно. Честь и хвала тем людям, которые это организовали. Иначе просто всех детей расстреляли. И единственный самолет, который был подбит, это его самолет. Все остальные перелетели через линию фронта успешно. Он последний, он сделал несколько рейсов. И последний рейс, вот он был подбит. За его спиной там в самолете сидят дети. Самолет горит. Он не может выпрыгнуть из самолета, самолет упадет. Он не может это сам просто как-то вот допустить, чтобы самолет рухнул, дети погибнут. И он горящий самолет сажает туда, куда надо посадить. Совершенно вслепую. Его ноги обгорели до колен, до кости. Его шлем, этот, очки вот эти, они вплавились в череп. Но он посадил самолет. Потому что там дети. Вот понимаете, когда вот вы это проговариваете раз и два, показываете фотографии этого летчика, это не фантастика какая-то, вот реально, об этом знают люди, это написано, это все известно, можно перепроверить, ничего тут такого нету. Вот, и никто не останется равнодушным. И когда его самолет загорится, человек будет знать, что он всего лишь идет по стопам таких же людей, какие жили до него. Или, например, скажем, я там, тоже мне нравится, сам недавно прочитал про одну девочку, которая, ей 12-13 лет, в одной курском поселке под Курском, которая вот так просто маленькая девочка, она взяла и спасла от смерти несколько десятков раненых солдат. Вот, просто... Вот спасла, тоже не буду рассказывать. Но вот когда рассказываешь это детям, они потрясены, потому что девочке 13 лет. Она не спасла, не эвакуировала, она просто сделала то, что она могла сделать. Но это ее упорство, оно дало отсрочку сутки. Через сутки в поселок вошли русские, советские войска, которые освободили, эвакуировали госпиталь, который сразу эвакуировать не успели. Вот это ее упорство, его хватило ровно настолько, чтобы выдержать сутки. Она их выдержала и спасла солдат. Она не хотела спасти. Она просто понимала, что она не может предать одного единственного офицера, которого она успела вывести из этого госпиталя и спрятать. Или, например, там, да вот что там, или Ирен Сандлер, или там вот Антонину Жабынскую. Это сюжет жена смотрителя Варшавского зоопарка, которая прятала евреев у себя, не имея к этому никакого побуждения извне, просто потому, что она человек. И вот на этих примерах воспитываются люди. А вот, например, скажем, ну, наше поколение знало дневник Анны Франк. Вот, девочка еврейка, которая была, пряталась в Голландии, пряталась в потайном месте со своей семьей, вот, фиксировала все эти записи, но потом ее выдали, предали, и она была расстреляна. А вот Антонина Жабынская никого не предала. И все евреи, которых она прятала, не спаслись. Она рисковала жизнью постоянно, но она смогла это сделать, потому что она была человеком. Вот этих, вот об этом мы должны говорить в школе. И совершенно не важно знать точное количество спасенных Жабынской или Ирен Сандлер, точно знать, в каком районе Варшавы работала одна вот, или другая, знать, в каком месяце это было и кто руководил отделением гестапо в то время. Не это важно, потому что это все могу я в наше время найти в Гугле. Не это делает меня гражданином, не это делает меня человеком. А вот опыт переживания встречи с такими людьми на страницах книги, через рассказ человека. И я подчеркиваю, что вот, ну, основа православной культуры лишь фрагмент. А в целом человек, учитель, он стоит в таком месте, где он может об этом рассказать, он может поделиться своим опытом встречи с этими людьми. Он, вот для меня эти люди, это люди. Я их люблю, и каждого из них я бы в ноги поклонился, и встретиться я с ними, потому что я считаю, что я бесконечно маленький по сравнению с ними. Это люди, которые вели качество, на мой взгляд, одно из самых ценных, кроме того, что человек, они были мужественными. Мужественным. И вот это все переживая, я рассказываю детям, я не просто рассказываю некоторую прочитанную статью. Эта статья взволновала меня. Я пережил это. Это вдохновило меня. Это всколыхнуло мое сердце. Это побудило меня сделать какие-то поступки. И когда я об этом рассказывал вот, на уроках в школе, дети молчали и слушали. Я не знаю, как отзовется это слово в их жизни. Не знаю, потому что кроме меня на этих детей влияет еще огромное количество разных людей, для них значимых. Но я понимаю, что воспитать ребенка, человека, можно только таким образом, через личность учителя. Когда он свое знание, свой предмет, вот, пережитое, он не из рта в уши, а от сердца к сердцу, когда он вовлекает их в совместное переживание, тогда и происходит процесс воспитания. И в данном случае для воспитания неважно, это история, скажем, Кауновского гетто, Рижского гетто или Краковского гетто, или это история, скажем, апостола Павла. Главное, чтобы она была не информационным способом преподнесена, а через сердце. Вот меня взволновала жизнь апостола Павла, я об этом рассказываю. И меня взволновала жизнь, вот эти строчки из Евангелия, я рассказываю. Меня взволновала икона Троицы Андрея Рублева, я показываю и рассказываю, тогда будет эффект. Если я показываю икону Андрея Рублева и говорю, знаете, вот эта икона написана в таком-то стиле, в таком-то жанре, в таком-то веке, в таком-то городе, сейчас она находится там-то, там-то, вы можете посмотреть ее там-то, там-то. Вот это не воспитывает. Для воспитания нужно говорить от сердца к сердцу, чтобы было переживание.
Мальчика, спасибо вам огромное за эту беседу. Я тоже сегодня сидел и слушал, как те самые ученики, которые вас внимательно слушают, и удивлялся, как мало я знаю. Даже о нашей истории. Я хотел бы напомнить нашим уважаемым зрителям, что более подробно познакомиться с докладом отца Константина можно на сайте Екатеринбургской епархии, он там полностью опубликован, тем более, что событие совсем недавно, его очень легко найти будет. Отец Константин, спасибо вам огромное за то, что нашли время, пришли к нам и поделились своими знаниями.
Спасибо, до свидания.
Дорогие друзья, спасибо вам за внимание. Всего доброго.